Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Здравствуйте, у микрофона Александр Садиков, и мы вновь находимся, как всегда, в одном из заведений одного из городов, в одном из заведений города Москвы, и рядом с нами наш постоянный эксперт Надежда Косенко, бренд-амбассадор проекта L-Wine, вице-чемпион российского конкурса «Сомелье», чемпионка «Сомелье» среди женщин России. Надя, привет!
Привет, Саша.
И поскольку программа наша выходит в декабре, конец года, это время подведения итогов, и в том числе и в винной сфере, может быть, мы как-нибудь подробно поговорим в одной из программ вообще про то, какие винные тренды существуют и что нам ждать в следующих годах. Но один из главных, одно из главных направлений, о котором все, по крайней мере, винные люди говорили в 2018 году, и чему я сам стал свидетелем, в том числе и в разных европейских странах, это натуральные вина, разные биошмилы. Вот попробуем сейчас быстренько разобраться в этом, что это такое, с чем его едят или с чем пьют, и почему это стало таким актуальным направлением. Ну, первый вопрос, что такое натуральное вино, и, насколько я знаю, есть разные понятия. Натуральное, органическое, биодинамическое. Вот давай разберемся в этом, что соответствует чему.
На самом деле, ты знаешь, это, мне кажется, разговор на целую большую лекцию, что такое органика, что такое биодинамика, что такое натуральное, а еще существует движение sustainability, например, которое мало кому известно, но оно тоже есть, и это тоже неплохие ребята, но натуральное среди всего этого...
Ну, у нас есть всего лишь 20 минут, чтобы все это разобрать.
Да, во-первых, да, во-вторых, ну, натуральное действительно стоит особняком. То есть как бы есть вино для всех, а есть натуральное. Но на самом деле любой адекватный сомелье, в принципе, любой винодел, неважно, какое вино он делает, он, конечно, скажет, что вино – это натуральный продукт. Мы же все знаем, что вино делается не из порошка, а вино делается из винограда, соответственно, любое вино натуральное. Но этот тренд, он появился не так давно, как именно такой прям очень заметный тренд, на волне популярности всего такого природно чистого, без добавления химикатов, да, там органическая пшеница, какой-нибудь органический хлопок, переработка мусора, вот все, что сейчас в принципе.
То есть натуральное вино, сделанное просто из винограда, все равно что-то еще имеет в составе, что делает его не совсем натуральным в глазах общественности?
Ну, грубо говоря, конечно, винодел используют в процессе приготовления вина, да, он берет виноград, выжимает из него сок, который мы называем сусло, и в процессе изготовления вина, будем называть его обычный винодел, да, который не подозревает о сочетании биошмио, он использует так называемые препараты. Это не какая-то химия, да, многие думают, что он туда чуть ли не медный купорос, там, не знаю, марганцовку заливает, всякое бывает, но мы возьмем адекватного человека. Препараты виноделия – это, как правило, ну, во-первых, культурные дрожжи. Мы с этим, кажется, уже разбирались, что это нормальные дрожжи, они живые, это не какие-то биороботы. Но он берет культурные дрожжи и, как правило, добавляет для них какие-нибудь там удобрения, да, скажем так, не знаю, дает им побольше еды, чтобы они хорошо себя чувствовали, азот, как правило, добавляют. Ну, кроме этого, естественно, диоксид серы пресловутый, который уже всем набил оскомину. Могут добавлять какие-то стабилизирующие вещества, но это все природные соединения, они все прописаны.
На самом... Все химия, но природная.
Природная химия, да. Ну, то есть, на самом деле, из этого нет ничего опасного для человека. Единственное, что у нас есть 1% людей на Земле с аллергией действительно на диоксид серы, но они и сухофрукты не едят, и соки пакетированные не пьют, и вино тоже, как правило, не пьют, потому что сульфаты – это естественный продукт брожения вина. Они всегда там есть, хотя бы в маленькой какой-то концентрации, но без них сделать вино совершенно невозможно.
Ну, а то, что иногда некоторые говорят, вот, я выпил бутылку вина, а потом еще и вторую, и третью, и на следующий день у меня голова болит. Наверное, это диоксид серы.
Ну, конечно, да, и там еще печенька была, как правило, какая-нибудь. Ну, слушай, а я обычно у таких людей, у меня был курьезный случай, я не буду называть этого человека, кто это говорил, но одному из винных экспертов задали вопрос, вот, а что вы делаете? Он утверждает, да, что от сульфита от диоксида серы болит голова, и у него спросили, а вот что вы делаете утром, чтобы избавиться от головной боли, на что он ответил, что можно либо есть сухофрукты, либо пить компот из сухофруктов. Так вот, в кураге стандартный раз в 10 больше сульфитов, чем в вине, поэтому компот из сухофруктов на самом деле это такая настойка на сульфитах, поэтому, ну, странное мнение на самом деле. Если бы болела голова действительно от диоксида серы, то от пакетированного сока тоже бы тогда болела голова. Но вроде нету таких замечаний, что я опился, выпил 2 пакета апельсинового сока, и у меня болит голова на утро. Я не встречала такого. Голова болит от отравления алкоголем. Пора уже это признать, если выпили 3 бутылки, неудивительно.
То есть, ну и большая часть вина в мире производится с этим диоксидом серы.
Конечно, абсолютно. Это абсолютная доминанта. То есть даже среди натуральных виноделов, сейчас мы до них доберемся, тоже некоторые используют серу, но используют натуральную серу. То есть берут прям кусок серы, поджигают его, окуривают бочки, и часть попадает в вино. Но фишка даже вот этих натуральных виноделов, она не в этом. Они считают, что вино делает себя само, что нужно возвращаться к истокам, делать вино так, как делали деды. То есть все исследования на тему того, какие дрожжи участвуют в процессе брожения, да, мы же не так давно с этим совсем разобрались, как проходит алкогольное брожение, как проходит ЯМБ. По сути, вот такой полноте знаний всего лет 60-70.
Как проходит что?
ЯМБ, яблочно-молочное брожение. На самом деле много там разных параллельных процессов брожения, то, что формирует ароматику вина, его вкус, и все вот эти вот процессы, они долгое время оставались такой как бы тайной. То есть вот что-то там происходит, я взял сок, положил в бочку, и оп, получился...
А предки делали вроде как без этих исследований, и тоже вроде нормально получалось.
Ну, как бы вроде, как бы, да, нормально получалось. Но мы не можем доподлинно сказать, потому что ничего из этого не сохранилось. Но есть ребята, да, сейчас, которые, вот, скажем так, возвращаются к истокам и говорят, что вино делает себя само, что не нужно вмешиваться в этот процесс. Задача винодела – вырастить хороший виноград. А уж из хорошего винограда получится и вкусное вино, и оно нормально будет бродить, и нормально будет храниться, и нормально там набродит натуральных консервантов. И, в общем, все у вас будет прекрасно, голова болеть не будет. Есть только один недостаток. Когда вы контролируете процесс брожения, если вы не натуральный винодел, да, обычный, вы, конечно, точно знаете результат, то есть подбираете эти дрожжи, точно знаете, при какой температуре должно проходить брожение, сколько оно должно идти, чтобы получить то, что вы хотите. Натуральные виноделы, во-первых, они не знают, какие дрожжи там у них чего делают, и не все дрожжи одинаково хорошие ребята, есть очень даже нехорошие ребята. Бретономицисы, например, которые в основном участвуют в пивном брожении, но в вино они иногда тоже попадают и дают ароматы скотного двора. Не так, так любимые или нелюбимые некоторыми винолюбами. Либо дают высокое содержание летучих кислот. То есть все это раньше считалось дефектом. И вот чтобы этих дефектов не было, вам нужно подобрать дрожжи, которые сначала всех убьют, а потом все правильно сделают.
А теперь у виноделов-натуралов получается некое вино, и даже если оно чем-то странно попахивает, то так и было задумано, и вообще просто надо развивать свой вкус.
Ну, конечно, нет, во-первых, таким его сделала природа. Давайте не будем забывать.
Любите природу и вино из нее таким, какое оно есть.
Да, вообще да. В общем, никак они не контролируют температуру брожения. Это тоже бывает чревато тем, что если температура слишком быстро и слишком резко повышается вино, получится с такими довольно вареными ароматами. Мало в нем будет фруктовости, либо если брожение остановится и потом снова запустится. Это тоже вот чревато какими-то дефектами, которые сейчас, ты не поверишь, дефектами больше не считаются. Недавно британская школа WCT перевыпускала свой учебник. И если в учебнике прошлых лет очень было четко написано, что бред – это дефект, который выражается вот в ароматах скотного двора, немытой лошади, всего этого в вине не должно быть. Но если этого чуть-чуть, иногда это даже мило, но в принципе виноделы, нормальные виноделы, да, обычные, не очень это приветствуют. То же самое касается летучей кислотности. Летучая кислотность проявляется ароматами ацетона, жидкости для снятия лака, просто лаком для волос, краской, вот такими вот штуками. Этого тоже как бы не должно быть в вине, но сейчас...
А прикольно же пахнет.
Ну да, многим нравится. В общем, мне кажется, поэтому натуральные вина и такие популярные, красочкой пахнет. Все вспоминает детство. Но в норме этого быть не должно в вине. Должны быть чистые фруктовые ароматы, которые потом развиваются дальше. Так вот, учебник WCT недавно переписали свою теорию, и под каждым дефектом вина, да, вот типа брета или летучей кислотности, добавили такую фразочку, что... Если вдруг винодел так задумывал, или если он натуральный, или вот есть там такая группа виноделов, которые считают, что это норм, ну, значит, это не дефект. То есть не пугайтесь, Такое может быть.
Но получается, что любой винодел может всегда в оправдании себе сказать: «А, ну, значит, я так и задумывал».
Вообще, да. И это, на самом деле, серьезная проблема, потому что или сейчас мы поговорим про органику, биодинамику, либо в следующих выпусках об этом поподробней, потому что, на самом деле, натуральное вино, органика и биодинамика не имеют друг к другу никакого отношения. Органика и биодинамика – это работа на винограднике, а натуральное вино – это работа на винодельне. И у органики, и у биодинамики есть четкие сертифицирующие органы. То есть вы, конечно, можете заниматься этим самостоятельно, но, в принципе, вы можете получить сертификат, и все знают критерии, что ты должен делать, чтобы быть биодинамистом, да, или быть органистом. Что ты должен делать, чтобы быть натуралом, как бы никому не понятно. Нет ни одного органа, который сертифицирует, какое вино натуральное, какое вино ненатуральное. Это все остается на веру, да, условно ты приезжаешь к виноделу, он говорит: да я вообще наливаю сусло в бочки и вообще не подхожу к ним. Такие тоже бывают, ребята. Типа через полгода подхожу и проверяю, что получилось. Вот как бы что получилось, то получилось. Природа.
И получается, что даже и потом, когда это вино попадает в бутылки, нельзя гарантировать какой-то результат, что одна партия может быть такой, другая другой.
Я тебе больше скажу. Из одной партии часто бывает одна бутылка такая, другая другая. При том, что...
Я так допускаю, что, видимо, любители этого вина и сам винодел считают, что в этом-то есть прелесть, что вот он, эффект неожиданности. Даже один и тот же винодел, один и тот же год, и все равно разное вино.
Ну, конечно, это оно же ну, вино же это живой продукт, понимаешь? Вот у тебя одна бутылка такая, другая бутылка сякая. Например, вот есть такой очень известный натуральный винодел в Эльзасе, Пьер Фрик.
С говорящей фамилией.
С говорящей фамилией, да. 100% людей, которых я спрашивала, как вам его пино нуар, у всех очень разные отзывы. И на самом деле каждая бутылка...
Потому что каждый пробовал разное вино.
Да, по сути, да. Ну, то есть в этом есть свой прикол, конечно. Есть категория людей, которым именно это и нравится, и категория сомелье, и категория просто любителей. Но, конечно, если ты как потребитель гонишься за каким-то стабильным качеством, да, то есть зная это вино, ты хочешь, чтобы оно было вот такое от бутылки к бутылке.
Как новозеландский совиньон.
Например. То, конечно, тебе будет тяжело полюбить натуральное вино, потому что это вообще непредсказуемо. Но некоторые, скажем так, общие черты у них есть. Как правило, вино либо не подвергается фильтрации, либо фильтруется как-то очень бережно. Но, как правило, не фильтруется. Это заметно. Вино откровенно мутное. Профессионал называет...
А что тратить деньги на фильтрацию-то?
Ну, конечно. Ну, на самом деле фильтрация, конечно, подубивает часть ароматики, делает ее поскромнее, поэтому ребята решили, что лучше все это оставить. Вино, правда, выглядит, да, фишка фильтрации в том, что вино становится прозрачным, красивым, мы наливаем бокал, говорим: ах, какой красивый цвет. А когда натуральное вино наливают в бокал, как правило, кто-нибудь в зале говорит: о, мудянка! Ну, потому что, да, оно выглядит таким мутноватым, грязноватым, особенно если это розовое натуральное вино, выглядит оно часто вообще не очень красиво. Но в этом, опять же, своя прелесть, да, то есть фильтрацию они не используют. Для красных вин очень часто натуральные виноделы используют карбоническую мацерацию, и это больше не ругательство. То есть если раньше ты говорил, я использую карбонику, все реагировали: фу, божале нуво, типа фу-фу-фу. Теперь нет, теперь ты говоришь, я использую карбонику, и все говорят: вот.
Это что такое?
Слушай, это сложно так вот объяснить в рамках эфира. Карбоническая мацерация, когда виноград бродит целыми гроздями. Причем фишка в том, что ты прям целыми гроздями закидываешь его в чан, у тебя начинает бродить снизу, углекислоте некуда деваться, и она верхние ягоды просто разрывает. Собственно, эффект получается... Ну, ты же пробовал божале нуво хоть раз? Да, мягкий танинчик, при этом яркий цвет, насыщенный фруктовый аромат. То есть большинство натуральных вин, собственно, и нишу они эту заняли так быстро и стремительно, потому что они готовы почти сразу. Не нужно ждать вот это вот по 10 лет, выдерживать эту несчастную бутылку, пока она перестанет вязать тебе рот, как хурма неспелая. То есть нет, у тебя сразу... Да, конечно, там оно может немножко попахивать, но ничего, ты его пролил через аэратор, подержал пару часиков, и у тебя такое приятное, свежее, легкое вино. Как правило, не танинное, часто с высокой кислотностью, очень гастрономичное, и они тоже попали очень так хорошо и уверенно попали в струю вот этих вот всех эногастрономических каких-то ужинов, да, когда это все стало популярным, набирать обороты. С этими винами очень легко сочетать еду, правда. То есть у них мягкий вкус, высокая кислотность, яркая фруктовость во вкусе, и, в общем, все это делает их практически универсальными.
Ну, из этого я могу сделать вывод из того, что ты сказал, что виноделы-натуральщики, в общем, практически ничего не делают, только взял, собрал, зафигачил куда-то в емкость и подождал, и потом разлил.
Ну, в общем, да. Собственно, они даже этого не скрывают. Говорят, хороший винодел-натуральщик работает на винограднике и не работает в погребе. А дальше вино как бы само разберется, каким ему быть.
Но при этом, если мы посмотрим на полки с этим вином, где они есть, может быть, в России их, конечно, не так много, а в Европе больше, то цена этих вин зачастую не меньше, а иногда и выше цен, ну, похожих вин там из тех же сортов, из тех же регионов, но сделанных обычным способом. Почему так происходит? Если винодел особенно не потратился и только считает, что природа все сделает за него, а при этом он хочет содрать столько же денег, сколько и большие винодельни с техникой.
Ну, стоит признать, что, конечно, большинство натуральных виноделов, они либо органикой занимаются, либо биодинамикой. Удобрения натуральные, вот эти вот все органические, биодинамические, они стоят дороже, конечно, чем медный купорос. Все это больше ручного труда на винограднике. Многие из них не используют трактора, там чисто лошадка или сами пашут, я не знаю, с лопатой копают там. Чем более ты вот такой ручной, тем лучше. Ну и, конечно, да, есть определенный тренд. Многие виноделы сейчас говорят, нет-нет-нет, мы не натуралы, потому что некоторых стали обвинять в том, что они делают откровенную бурду и пытаются вот в эту, да, в эти тренды попасть со своим дорогущим вином. Ну, в принципе, да, это дорого, но это достаточно популярно. Люди готовы за это платить. Ну и в целом все привыкли, что био-гречка стоит дороже обычной. Да,
потому там, что на ней есть слово «био».
Вот, то же самое.
Да. Ну, а вот здесь еще раз получается, натуральные вина – это и органические, и биодинамические. Это не три разных вида вина, да? Это они могут как-то и сочетаться при этом, да?
Ну, скажем так, винодел, который занимается органикой, они, как правило, вина, да, если ты видишь значок, вот этот вот зеленый, беленький листик и звездочек на зеленом фоне, самый популярный сертифицирующий орган, как правило, это чистые обычные вина. То есть они используют культурные дрожжи, это не запрещено, вполне себе сульфитируют все, просто они не используют на винограднике химические удобрения. И все. Соответственно, биодинамика – это скорее философия. Они тоже не используют на винограднике никакие ядохимикаты, на винодельне стараются их не использовать. Но все-таки это ребята, которые такие больше про космос, про то, что виноградник – это закрытая экосистема, стараются поддерживать да, какой-то баланс, разводят там всяких животных, уток, козочек, овечек, в общем, все.
Играют винограду классическую музыку.
Да, строят отели для насекомых, это обязательно виноградники биодинамики стоят. Ну, в общем, какими-то естественными образами поддерживают натуральное функционирование вот своего виноградника и винодельни. Но при этом биодинамике также не запрещено сульфитировать вина, не запрещено использовать культурные дрожжи. Многие виноделы выводят свою собственную расу дрожжей, да, просят институты вывести под них какую-то вот их аутентичную расу, чтобы не покупать, а вот, типа, использовать местных ребят. А очень часто натуральное вино и биодинамику путают, да, и говорят, что если вино вот какое-то такое с бретом, с летучкой, говорят, о, это биодинамика. На самом деле ничего подобного. Есть огромное количество виноделов, кто культивирует на винограднике биодинамику, и у них очень чистое вино. То есть ты, если тебе не сказать, что это биодинамика, ты никогда не догадаешься. Потому что они, в принципе, регулируют температуру брожения, смотрят там как, чего. Но первые вина биодинамика, которые появились у нас на рынке, они были все вот такие странноватые, да, и сложился стереотип, что биодинамика – это обязательно вот что-то мутное и непонятное. На самом деле ничего подобного.
Ну, то есть натуральные вина – это прежде всего речь идет о процессе их создания, и можно ли в таком случае, вот учитывая то, что ты сейчас сказала, можно ли на вкус, на запах или на цвет понять, что перед тобой вот натуральное вино, или оно может выглядеть вполне и на вкус быть таким же, как и обычное вино?
Слушай, ну…
Вот слепая дегустация, ты различишь натуральное и ненатуральное?
Ну, как правило, все-таки хотя бы чуть-чуть но вот этого Бретта, летучки, все-таки в нем есть. Это уже определенный стиль, ты видишь, что оно не фильтрованное, да, оно, как правило, такое чутка мутноватое. В принципе, можно, да, натуралку прям можно отличить. Биодинамику, органику вслепую ты сейчас не отличишь никак от вот тех ребят, кто этим не занимается. Большинство виноделин делают очень ровные вина, но на самом деле есть среди всего этого отдушина, есть натуральные виноделы, у которых получается делать нормальное вино без дефектов, при том, что они вот, да, оставляют вино делать себя само. Такое бывает, но очень редко. В основном все-таки, конечно, это будет вино с легким налетом дефектов. Но я тебе могу сказать по опыту, чем больше их пьешь, тем больше это начинает нравиться. То есть ты уже вино без летучки, как-то оно тебе кажется тяжеловатым потом. Вот если ты прям несколько дней подряд пил натуралку, и потом какую-нибудь тебе наливают, не знаю, чилийскую альмавиву, и ты думаешь, да ну, это джем, это намазывать на хлеб, дайте мне вот мою, дайте мне компот. Просто дело в том, что натуральные дрожжи, они еще не набраживают очень много, они физически на это не способны. Да, то есть там максимум 12,5, 13 – это вообще это верх, это их предел. Там 13,5 – это уже просто космос. То есть 14,5, 15, 16,5 – вот эти все вина – это, конечно, все культурные дрожжи. Кому-то это нравится, да, хочется взять, чтобы бутылка, купил задорого и сразу эффект. А кому-то хочется побольше пить разного, и вот такие люди, конечно, они выбирают натуральное, потому что напиться натуральным вином прям тяжело, нужно много выпить.
А кто сейчас задает тон в натуральном виноделии? Какие страны или какие регионы, на что обратить внимание, если вот вы решили все-таки поискать что-то натуральное, куда смотреть? И в эту же группу вопросов, оранжевое вино – это натуральное вино? Грузинское, например.
Да, слушай, ты прям уже все угадал.
Ну, все, я буду тогда сам дальше все рассказывать.
Да, ну, началась вообще вся эта волна, пошла с долины Луары. Вот современная волна натурального виноделия. Прям вот Луара первая сильно выстрелила. Уж, не знаю, Николя Жоли там проводил агитработу.
Это примерно какие годы? Насколько это давно было?
Слушай, да это вот конец 20 века. На самом деле не так уж и давно. Он создал ассоциацию под названием «Ренессанс де Запелосьон». То есть ренессанс апелласьонов, да, утверждая, что коммерческие дрожжи и вообще коммерческое виноделие делает вино не теруарным, делает его одинаковым. Хотя у меня вот основная моя претензия к натуральному вину, что за всеми этими дефектами фиг поймешь, из какого сорта оно сделано. То есть что каберне фран, что кариньян, что испанский, что французский. Очень они вот все похожи.
Все пахнут одной и той же лошадью.
Все пахнут одной и той же лошадью, да. Более того, у них на всех на фотографиях, мне кажется, одна и та же лошадь. Они ее юзают там, бедную, как такая фотомодель среди натуральных виноделов. Потому что приезжаешь, как на винодельню, лошади нет, на фотках есть. Думаешь, где она, эта лошадь? Она ходит тут где-то среди них. Как-то первая начала Луара, и сейчас туда, куда ни ткни, просто вот в любого винодела маленького с Луары берешь, все они натуралы. Это, с одной стороны, хорошо, на волне популярности возродился Каберне Фран, возродился Шенен Блан. Если раньше их было не найти, то сейчас вообще даже у нас на рынке вот упейся Каберне Франами, Шенен Бланами, вообще Луарой. И 5 лет назад никто об этих апелласьонах даже не слышал, а теперь они в больших количествах продаются. Подхватила эту инициативу радостно, подхватила Шампань. Хотя им, конечно, очень тяжело, у них такие там проблемы с климатом, им и биодинамикой тяжело заниматься, а натуральным им еще тяжелее заниматься. Но ребята не сдаются, много появляется тоже среди рекольтанов вот всяких натуральщиков, да, которые, они, конечно, в определенный момент используют культивируемые дрожжи, потому что без культурных дрожжей они вообще никак не смогут, да, забродить второй раз. Но все равно, да, они, как правило, там занимаются какой-нибудь биодинамикой и в том числе стараются сделать максимально натуральное шампанское. Из Франции еще немножко увлекается всей этой историей Эльзас, но им гораздо проще по погодным условиям, в принципе, что-то такое делать там сухо и солнечно. Лангедок, Руссельон тоже не отстает. В общем, везде уже, знаешь, понатыкано. Бордо пока держится. Вот такого откровенно натурального бордо. Там есть несколько производителей, но это скорее исключение, да, прям такое сильное исключение. Это как раз те ребята, которые умудряются быть натуральными. Вот они стоят на Ренессанс де Запелосьон, например, Клопью и Арно. Но при этом ты берешь бутылку, и это бордо. Без всякой лошади это просто нормальное, хорошее бордо. Но как бы вроде винодел натуральный. Ну, молодец, да, получилось у него. А кто еще? Потом вслед за всем этим подтянулась Фриули и Словения. Там теперь тоже очень много таких ребят. И, собственно, они, да, я так запущу сразу тебе удочку, они увлекаются оранжевым. Потому что, конечно, да, они все съездили в Грузию, на родину вина, чтобы посмотреть, как там деды делают, а в Грузии деды до сих пор делают. Ну, и ты знаешь, как они делают. Берут грозди Ркацители, целиком кидают к Вевре, закрывают их на полгода, и как бы что получилось, то получилось. Получается не у всех вкусно, но у тех, кто получается, те молодцы. Фриули, собственно, Ёшка Гравнер с командой ребят туда съездили, все это посмотрели, заразили весь Фриули, заразили Словению, все теперь там делают оранжевое.
Но только в 10 раз дороже.
Ну, естественно, в 10 раз дороже это, во-первых, а во-вторых, к оранжевому у меня примерно такая же претензия, как к натуральному. Согласись, что в оранжевом понять сорт невозможно. Что это оранжевый шардоне будет, что это оранжевый ркацители, что это оранжевый шененблан. Это просто оранжевое вино. Из какого сорта оно сделано, ну, как бы, они, конечно, друг от друга отличаются, но ты никогда не поймешь, откуда это? Это просто оранжевое вино. И как бы...
Ну, то есть вот оранжевое вино, которое, допустим, в Грузии делают или еще где-то, любое оранжевое можно натуральным назвать?
Ну, с натяжкой, ну да. То есть, в принципе, многие, кто делает сейчас в мире оранжевое, они сознательно, конечно, стараются делать его натуральным. Хотя это тебе не мешает его сульфитировать, это не мешает тебе его фильтровать. Да, и если у тебя такая цель есть, пожалуйста, ты можешь сделать его ненатуральным. Но начальный этап вот этого брожения с мезгой, как правило, еще в какой-нибудь терракоте, это все вот, это все очень близко, конечно, всей вот этой вот натуральной тусовке. Ну, сейчас кто еще? Австрия, Германия подсела вообще на натуральную тему. У австрийцев, вот опять же тоже буквально, в кого ты не ткнешь пальцем, все будут бродить на своих дрожжах, все будут стараться получить турарный продукт, миллион одинаковых блауфрэнкишев с летучкой, ну, тут как бы такой тренд. Германия, да, очень массово подхватила. Австрия даже придумала свою такую группировку биодинамики натурального под названием «Респект». В общем, все они там тусят, бродят на натуральных дрожжах и, в общем, прекрасно себе живут.
А в России есть что-то такое?
Ну, ты же знаешь, у нас есть Паша Швец.
Ну, он же биодинамист.
Ну, он сейчас отходит от культивируемых дрожжей. В этом винтаже он их, насколько мне известно, не использовал. Паша, если ты нас слышишь, можешь поправить. И он делает пятнат. Пятнат – это еще один признак, что перед тобой натуральный винодел. Если ты приходишь и говоришь, а что у вас из игристых, и он тебе подсовывает пятнатик, знай, он натурал.
Что такое пятнат, если коротко? Потому что слово это тоже в этом году как-то было особенно на слуху, ну, по крайней мере, в винной тусовке.
Ну, собственно, оно в этом году как-то особо ярко и появилось, хотя на самом деле французам пятнат известен уже очень-очень давно. Это не аббревиатура, сокращение от Petit Naturel, что по-французски значит натуральное игристое. Делается, или метод ансестраль, он же. Делается это все крайне просто. Ты берешь такое слегка забродившее вино, наливаешь его в бутылку, закрываешь кронпробкой, то есть такое вот как от пива, и дальше оно у тебя там само на своих дрожжах в бутылке бродит как может. Может добродить до сухого, и чаще всего бродит до сухого, может не добродить. Весь, естественно, дрожжевой осадок и вообще весь осадок остается прямо в бутылке. Ну, как правило, когда ты это открываешь, это такое, это низкоалкогольное, пятнаты в основном 11,5, 12, вот примерно такие по наброду, слегка газированное, чем-то напоминает сидр или пиво.
Такой квас, но по цене шампанского.
Они, конечно, большая часть пятнатов чуть подешевле, чем шампанское, но, в принципе, да, пьется он очень легко. Конечно, летом это был прям тренд, потому что, действительно, если его сильно охладить, ты сидишь, ты вроде как бы и вино пьешь, а вроде как и бутылку выпил, и ты вообще еще свеж, бодр и даже немножечко весел. Это такое легкое вино, но, правда, пятнаты стали визитной карточкой натуральных виноделов. Паша Швец в России делает пятнаты в больших количествах из разных сортов. Ну, некоторые другие виноделы сейчас стараются с ними экспериментировать. Я знаю ребят, кто пытается тоже сделать. Это, в принципе, стало популярно. Ну, есть ощущение, что народ немножко устал от тяжелых вин, да, устал от вот этих вот всех 100 баллов по Паркеру, от вина джема, которое тяжело пить и там один бокал, и ты уже пьяный. И всем хочется вот такой дольче вите, пить вино и не пьянеть. Так что натуральное вино очень вписывается в эту волну и очень удачно отвечает запросам.
И вполне может вписаться, и, я думаю, в какое-нибудь новогоднее празднество. Если коротко, совсем мало времени у нас остается, кто хочет познакомиться с натуральным вином и что-нибудь такое купить из того, что продается в России, 2-3 вина посоветуй.
Уф, слушай, на самом деле у нас уже изначально, да, натуральным движением в России занималась компания Требикери, вот активно продвигала, и долгое время они были, ну, чуть ли не единственными, кто возил вот эту вот всю эту мудянку, привозил в Россию, но сейчас это уже вообще не проблема найти натуральное у любого поставщика. Требикери переименовались в Real Authentic Wine, то есть к ним прям, у них все натуральное. Кроме этого, у нас есть компания Grape, которая тоже довольно много в своем портфеле имеет натурального. У Elwine очень много натурального, у Simple. Я уж даже не знаю, у кого вообще нет натурального. Это огромное количество виноделов. Ну, не знаю. Я вот для начала, чтобы это было недорого и не сильно как бы вас шокировало, да?
Не сильно навозно.
Не сильно навозно, да. Вот буквально сегодня я со студентами в школе пробовала натуральный паис из Чили. Хулио Бушон его делает. Паис Сальвахи называется. Собственно, у Elwine можно его найти. Это недорого, это супер натурально. То есть вот прям по всем канонам сделано. Это такой эксперимент винодела. Как первое знакомство можно попробовать. Или просто найдите какой-нибудь пятнатик австрийский и тоже попробуйте. Как правило, реакция примерно такая же, как у ребенка на оливке. Либо сразу понравилось, либо не понравилось. Если не понравилось, можно попробовать второй раз. И вот если уже со второго, с третьего раза вам не понравилось, возможно, это не ваша тема. Но все больше и больше и профессионалов, и просто гостей предпочитают пить вот такие легкие, готовые вина. Я тебе больше скажу, даже натуральный не биола, ты никогда не скажешь, что это не биола. У него танин очень мягенький. То есть ты пьешь... Мы головой, ты понимаешь, что это не биола перед тобой, и как бы тебе должно быть сейчас очень тяжело. Это молодой не биола. А по факту получается очень даже приятно, и как-то даже весело, и, в общем, к этому быстро привыкаешь. Так что аккуратней.
Да, в общем, натуральное вино – это либо любовь с первого взгляда и на всю жизнь, либо что-то еще. Спасибо, это была программа «Просто о вине». Меня зовут Александр Садиков, и сегодня мы беседовали с нашим постоянным экспертом Надеждой Косенко, сомелье, бренд-амбассадором проекта Elwine, вице-чемпионом российского конкурса сомелье и лучшим сомелье среди женщин России. Спасибо.
Спасибо всем, кто нас слушает, и всем привет, кто требует от меня эфиров каждый раз. Мы что-нибудь еще придумаем, что-нибудь еще расскажем.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.